«Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Минске состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты от оппозиции Александром Миленкевичем. Генпрокуратура возбудила новое уголовное дело против Бориса Березовского. США и Индия заключили соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. В Минске, несмотря на противодействие милиции, состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты от оппозиции Александром Миленкевичем. По сообщению нашего корреспондента, несколько тысяч человек были вынуждены добираться к месту встречи в плотном оцеплении спецназовцев. Ранее Миленкевич выступил по телевидению и призвал своих сторонников после завершения голосования на президентских выборах 19 марта прибыть в Минск, где оппозиция огласит реальные результаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в стране переворот. По словам Лукашенко, в Беларуси действовали 72 такие организации.
Объявят победителем кого-то из отморозков этих и скажут, фальсифицировала власть выбор. Это ж хорошо, что Сухаренко со своими ребятами, их немного, но они раздолбали эту всю структуру. Через Украину и Прибалтскую, Польшу идут сотнями миллионов денег. Мы знаем, какие посольства получают наличными деньги и возят сюда, раздают эти деньги.
Лукашенко сделал это заявление, выступая в четверг на Всебелорусском собрании. О заговоре оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта объявил накануне председатель КГБ Беларуси Степан Сухаренко. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи государств, членов Большой Восьмерки. В документе, как сообщает корреспондент Радио Свобода, говорится, что сегодня в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. По мнению авторов обращения, свертывание демократии в России происходит с молчаливого согласия и попустительства правительств ведущих держав. В Хабаровске прошли похороны специального корреспондента НТВ Ильи Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Более тысячи человек, в том числе губернатор Виктор Ишаев и другие руководители края, представители полпредства президента России, дальневосточные и прибывшие из Москвы журналисты, простились с талантливым и известным в стране репортером. Илья Зимин похоронен на центральном кладбище Хабаровска. Здесь живут его родители и сестра. Илья Зимин родился на Дальнем Востоке, окончил факультет журналистики Дальневосточного госуниверситета. Работал в телерадиокомпании «Владивосток». С 1995 года возглавлял Дальневосточное бюро НТВ. С 2000 года работал в Москве на телеканале НТВ, затем на ТВ-6 и снова вернулся на НТВ. Он был одним из ведущих программы «Профессия репортер», автором и ведущим документального цикла «Новейшая история». За творческие успехи удостоен престижной награды ТЭФИ-2002 в номинации «Лучший телерепортер». Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против предпринимателя Бориса Березовского. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти, сообщили в прокуратуре. В Великобританию, где живет Березовский, 1 марта был направлен очередной запрос о его экстрадиции. В феврале бизнесмен в интервью агентству Рейтер сказал, что готовит силовой перехват власти в России. Глава британского МИД Джек Стро уже предупредил Березовского, что он может лишиться статуса политического беженца, выступая с подобными заявлениями. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Дипломаты из Великобритании, Германии и Франции встретятся с представителем Ирана Али Лариджани 3 марта в Вене. Переговоры, которые снова провел Лариджани в Москве, завершились сегодня без видимого результата. Обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на ее территории. На заседании МАГАТЭ 6 марта должен решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН.
Радио «Свобода». Новости.
США и Индия заключили важнейшее соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Президент США Джордж Буш, находящийся в Дели, назвал договор историческим.
Мы, конечно же, озабочены проблемой распространения ядерного оружия, и это одна из тем наших переговоров. Мы получили все необходимые заверения от правительства Индии, которые я передам Конгрессу. Однако конгрессмены должны учесть следующее. Развитие мирного атома в Индии, которое поможет удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире в экономических интересах самих Соединенных Штатов.
Сказал Джордж Буш. США предоставляет Индии доступ к ядерным технологиям и материалам, которые дадут ей возможность развивать мирную часть ядерной программы. Индия, в свою очередь, обязуется разделить ядерные программы мирного и военного назначения и поставить ядерные проекты под международный контроль. Соглашение заключено, хотя Индия не подписала договора о нераспространении ядерного оружия. В Багдаде совершено покушение на ведущего суннитского политика. Его машина была обстреляна. Сам Аднан ад-Дулайми, лидер главного суннитского политического блока, не пострадал. Убит его телохранитель. Сегодня же в Багдаде произошли два взрыва. В шиитском районе города бомба сработала в автобусе. 5 человек погибли, 8 получили ранения. Другое взрывное устройство взорвалось на рынке. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Киргизии депутаты парламента избрали нового спикера. Им стал Марат Султанов, занимавший пост председателя парламентского комитета по вопросам конституционного законодательства. С подробностями корреспондент Радио Свободы Султан Каназаров.
Парламент смог выбрать спикера только со второй попытки. 3 днями ранее ни один из выдвинутых 4 кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Экс-спикер парламента Омурбек Текебаев ушел в отставку 27 февраля после того, как назвал президента Курманбека Бакиева собакой и предложил ему повеситься, если он мужчина. Сразу после этого лидеры парламентских фракций и комитетов начали требовать от Омурбека Текебаева официальных извинений перед президентом. Спикер парировал, что он видит ошибку лишь в форме высказывания в адрес президента. Однако по содержанию это верно, и он извинений приносить не собирается. Конфликт между президентом Курманбеком Бакиевым и экс-спикером Омурбеком Текебаевым наглядно продемонстрировали разность позиций исполнительной власти и парламента. А вот новый спикер Марат Султанов заявил, что конфронтации с исполнительной властью теперь не будет.
Мы будем заниматься как оппоненты. Например, если исполнительная власть работает нормально, то мы должны об этом и говорить. Если же они нарушают законы, не исполняют их, тогда мы должны об этом тоже говорить открыто и ясно.
Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Император Николай II. В реабилитации отказано. Будущее атомной энергетики с точки зрения мировой экономики. Лучшая борьба с терроризмом. Переговоры. Опыт Испании. И положение прессы Беларуси накануне президентских выборов. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В самом конце февраля стало известно, что Российский императорский дом повторно обратился в Генпрокуратуру Российской Федерации с просьбой направить в суд дело о реабилитации императора Николая II и его семьи. Уже первая просьба об этом и ответ на нее Генпрокуратуры вызвали немало вопросов, часть которых рассматривается в материале моего коллеги Владимира Тольца.
Ну, во-первых, немногие россияне, в том числе и православные верующие, почитающие убиенных Николая II и его родственников как канонизированных церковью новомучеников, знали о юридической инициативе главы Российского императорского дома, великой княгини Марии Владимировны, о заявлении ее адвоката в Генпрокуратуру с просьбой о реабилитации царской семьи. Во-вторых, отнюдь не все достаточно представляют себе, что такое Российский императорский дом сегодня. Поэтому, прежде всего, я попрошу нашего специалиста по правовым проблемам Марьяну Тарачешникову рассказать о предыстории этого отнюдь еще не завершившегося юридического казуса.
О возможности реабилитировать Николая II и членов его семьи говорится не первый год, однако пока дальше разговоров дело не идет. Российскому императорскому дому, ратующему за реабилитацию Романовых, расстрелянных в 1918 году, никак не удается получить официальный документ, подтверждающий, что император и его семья стали жертвами политических репрессий. Впрочем, нельзя сказать, что до декабря прошлого года Российский императорский дом предпринимал что-либо существенное для решения этого вопроса, но в декабре адвокат Герман Лукьянов все же обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением о необходимости реабилитировать Николая II. Ответ из прокуратуры пришел довольно быстро, он был готов уже в феврале этого года, но его содержание вызвало много споров. В Генеральной прокуратуре посчитали, что Николая II и членов его семьи признать жертвами политических репрессий нельзя, и в реабилитации отказали. В документе, который получил поверенный в делах Российского императорского дома, было написано буквально следующее.
Достоверных свидетельств существования каких-то официальных решений судебных или несудебных органов о применении к погибшим репрессий по политическим мотивам, как того требует действующее реабилитационное законодательство, не имеется, что не позволяет нам признать погибших жертвами политических репрессий и принять решение об их реабилитации. Умышленное убийство, пускай и имеющее политическую окраску, совершено лицами, не наделенными соответствующими судебными и административными полномочиями. Какого-то хотя бы и формального обвинения императору и членам его семьи предъявлено не было. В этой связи совершенное убийство с правовой точки зрения является уголовным преступлением. Требования о реабилитации, основанные не на законе, а на соображениях, значимых для заявителей, не могут быть удовлетворены правовыми средствами, а иными прокуратура не располагает.
В российском императорском доме с этими выводами мириться не намерены. Вот что сказал Марьяне Тарачешниковой его адвокат Герман Лукьянов.
В этом ответе нет ссылки ни на одну норму права, и тем более закон, которым бы руководствовалась Генеральная прокуратура, принимая решение об отказе. Решение о расстреле государя-императора Николая II было принято внесудебным государственным органом, Уральским облсоветом. И затем 18 июля 1918 года признано правильным высшим органом государственной власти Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. Дело в том, что имеется документ юридический этого высшего государственного органа Молодой Советской Республики. Решение этих коллективных государственных органов никто не отменял. Более того, еще даже в 1917 году имеется резолюция Центрального комитета, принятая 21 апреля 1917 года, где Центральный комитет РСДРП постановил, агитаторы партии должны протестовать еще и против гнусной клеветы, пускаемых капиталистами, будто наша партия стоит за сепаратный мир с Германией. Мы считаем Вильгельма II таким же коронованным разбойником, достойным казни, как и Николай II. То есть до момента захвата большевиками политической власти в России, до Октябрьского переворота уже были приняты политические решения. И после того, как была захвачена власть, эти решения были реализованы немедленно. Но прокуратура не дает оценки ни одному доводу, который был проведен в заявлении о реабилитации царской семьи. А заявление состоит где-то около 300 страниц.
Марьяна Тарачешникова исследовала и другие точки зрения на решение Генпрокуратуры.
В правозащитном обществе «Мемориал», где реабилитационное законодательство изучили вдоль и поперек, считают, что отказ прокуратуры был вполне обоснован, говорит сопредседатель московского общества «Мемориал» Ян Рачинский.
В соответствии с законом о реабилитации, прокуратура действительно занимается только судебными решениями. Ей дано право реабилитировать тех, кто получил свой срок или приговор к расстрелу по решению судебных или квазисудебных органов. Если же решение принимали не судебные органы, а административные, то такого рода реабилитацией занимаются управления внутренних дел, куда, собственно, и следовало обратиться родственникам императора.
Однако пока вариант с обращением в органы внутренних дел российским императорским домом не рассматривается. По словам адвоката Германа Лукьянова, здесь ждут, когда же Генеральная прокуратура направит дело в суд, поскольку в соответствии с законом при отсутствии оснований для реабилитации, но в случае поступления заявлений заинтересованных лиц или общественных организаций, именно прокуратура должна направить дела с заключениями в суд, говорит Герман Лукьянов.
До сих пор дело в суд не было направлено. В связи с этим я вынужден был повторно обратиться уже на имя Генерального прокурора Российской Федерации, где прошу направить дело с заключением прокурора в суд, а также в случае неудовлетворения данной просьбы о направлении дела с заключением в суд, сообщить правовые основания и причины отказа.
Если же это не поможет, представители императорского дома в суд пойдут сами. Но, как выяснилось, идею судиться поддерживают далеко не все члены семьи Романовых. Так, по мнению представителя Ассоциации членов семьи Романовых в России Ивана Арцишевского, куда более важным было то, что Николая II причислили к лику святых, а кроме того, из письма Генеральной прокуратуры следует, что Николая II и его семью расстреляли лица, не наделенные соответствующими судебными и административными полномочиями. Именно это заключение сотрудников прокуратуры Иван Арцишевский считает принципиальным.
Таких людей, расстрелянных без суда и следствия, миллионы, и нельзя их реабилитировать. На них тоже нет свидетельств, официальных решений судебных и так далее. В этом смысле царь разделил участь своего народа. Кошмар не в том, что царя не реабилитировали, а в том, что его расстреляли. И при числении императора и чинах его семьи к лику святых, гораздо более важное уже событие. Получение справки от чиновников, что гражданин Романов и его семья реабилитированы, по моему мнению, не имеет совершенно смысла. Святые не нуждаются в реабилитации. Мне кажется, что здесь есть другая сторона вопроса. Инициаторы этой процедуры просто хотят поднять шумиху и напомнить о своем существовании. Здесь больше интерес говорить о так называемом императорском доме, нежели действительно искренне реабилитировать царя, который причислен к лику святых. По крайней мере, я от имени ассоциации или объединения членов семьи Романовых могу сказать, члены семьи не будут дальше как бы идти туда, куда-то подавать в суд и так далее. Если мне захочет Леонида Георгиевна Мария Владимировна, ну что ж, ее право.
Оставим сейчас в стороне прозвучавшие в высказываниях представителя ассоциации членов семьи Романовых отголоски старого спора монархистов о легитимности возглавляемого великой княгиней Марией Владимировной института Российского императорского дома. Возникают и куда более актуальные недоумения и вопросы. Живущий за рубежом один из потомков первой русской эмиграции, узнав о направленном в Генпрокуратуру Российской Федерации прошении реабилитировать причисленного к лику святых мучеников Николая II, высказался по поводу юридических обоснований этой просьбы примерно так. Представьте, что какие-то боковые родственники, потомки святого Себастьяна направили в Генпрокуратуру Италии прошение о реабилитации его как жертвы политических и религиозных репрессий императора Диоклетиана. Нонсенс. Да и кому это нужно? А вот что сказал мне живущий в Париже потомок члена одного из наиболее эффективных царских правительств, бывший советский политзаключенный Никита Кривошеин.
Я абсолютно себе не представляю, кому нужна эта реабилитация и прежде всего, зачем она нужна потомкам царственной семьи. Сама просьба об этой реабилитации представляется мне парадоксом. Парадоксом и юридическим, и религиозным, и церковным, и моральным. Как можно себе было бы представить, чтобы кто-то просил бы о реабилитации первоапостолов Петра и Павла у императоров Юстиниана или Антония? Хотя, конечно, императоры Юстиниан и Антоний куда более были легитимны, чем уголовный убийца-садист Юровский и его сподручные. Государь-император и царственная семья канонизированы. Их иконы висят во всех церквях, висят во многих семьях, в домах очень многих семьях русских людей. Я убежден в том, что для большинства неправославных людей в России, может быть, за исключением товарищей Зюганова и Анпилова, даже и не возникает ни секунды мысль о какой-либо правомочности или обоснованности зверского убийства в Екатеринбурге и всего последующего террора, десятилетий террора.
Так считает Никита Кривошеин.
Другие мнения и повороты этой оказавшейся весьма непростой темы в субботу и воскресенье в программе Владимира Тульца «Разница во времени». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Будущее атомной энергетики на фоне высоких цен на нефть и газ может представляться очевидным. Новый руководитель Российского федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко заявил недавно, что в ближайшие 25 лет в стране может быть построено 40 новых атомных энергоблоков. Это больше, чем действующих сейчас. Индия и США заключили соглашение о развитии индийской мирной атомной программы. О путях дальнейшего развития атомной энергетики спорят и в Европе, и в Соединенных Штатах. При этом некоторые эксперты сходятся в том, что доля атомных станций в производстве электроэнергии вряд ли существенно изменится. Тему продолжит мой коллега Сергей Синицкий.
Во всем мире сегодня насчитывается примерно 450 атомных реакторов, из которых почти четверть в Соединенных Штатах. Речь идет именно о реакторах, которых на одной атомной станции может быть и несколько. В России, например, по официальной информации Росэнергоатома, на 10 атомных станциях работают сегодня примерно 35 реакторов. Вместе взятые реакторы в странах, где они существуют, вырабатывают 16% всей электроэнергии мира. Ее производство на атомных станциях обычно обычно обходятся значительно дешевле, чем на обычных тепловых. Но построить новую атомную станцию примерно вдвое дороже и вдвое дольше, чем такой же мощности обычную тепловую. В Германии, например, по оценкам Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, произвести 1 кВт-час на атомной станции стоит менее 1 евроцента. На станции, работающей на угле, 2,5 цента, на газе 5 центов. Но ведь цены на нефть и газ могут вновь упасть, говорит руководитель отдела этого института Мануэль Фронде.
Если цены на природный газ упадут на 40-50%, то строительство новых атомных электростанций с точки зрения окупаемости проектов можно исключить с большой долей уверенности. Такие проекты экономически невыгодны даже при нынешних высоких ценах на топливо и налогах на выбросы в атмосферу. К тому же в Германии на весьма либеральном энергетическом рынке решения принимают частные компании, а не государство. С другой стороны, уже существующие в стране атомные электростанции настолько приспособились, что производят энергию по минимальным ценам. Плюс к этому требование Киотского протокола сократить выбросы в атмосферу. Сочетание этих и других факторов фактически вынуждают нас эксплуатировать атомные станции и дальше.
При этом атомная энергетика в периоды резких скачков цен на нефть и газ может смягчить их влияние, говорит профессор экономики Калифорнийского университета Роберт Майклс.
Если цены на природный газ упадут на 40-50%, то атомной энергетике действительно будет трудно оставаться конкурентоспособной. Но следует помнить, что цены на углеводородное топливо, особенно на природный газ, подвержены сильным колебаниям. Например, в США за последние 3 года рост цен на газ, даже без учета его транспортировки, составил не менее 300%. Так что, хотя электроэнергия атомных станций и не всегда оказывается дешевле, эта индустрия способна в какой-то мере защитить национальную экономику от резкого роста цен на топливо, который мы наблюдаем на газовом рынке в последние несколько лет.
Глава Росатома Сергей Кириенко недавно заявил, что в ближайшие 25 лет в России необходимо построить до 40 новых атомных энергоблоков, что обойдется примерно в 60 миллиардов долларов. Эти же инвестиции, или даже меньшие, теоретически, могут ли дать больший эффект, если их направить на модернизацию обычных тепловых станций? Из Москвы аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
Да, безусловно, есть технологии, известные широко за рубежом, которые позволяют увеличивать мощность даже существующих станций при гораздо меньших капитальных затратах на киловатт установленной мощности. Это так называемые парогазовые установки, причем которые не строятся в чистом поле, а просто надстраиваются конденсационные станции, каких в России очень много. И цена одного такого достроенного нового киловатта мощности варьируется на уровне 350 долларов. Тогда как строительство одного киловатта атомной станции стоит 1500 долларов, то есть в 4 раза дороже.
Существенно удешевить атомную энергетику может ее унификация, говорят во Франции, где на долю этой индустрии приходится 70% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Мы стандартизировали строительство атомных станций, как в свое время Генри Форд, производство автомобилей, заявил один из руководителей на 80% государственной компании Electricité de France. Эксплуатация атомных реакторов обходится здесь на 20-30% дешевле, чем во многих других странах. В этом же направлении теперь предлагается развивать атомную энергетику в США, где из 103 реакторов сегодня нет и 2 одинаковых. Роберт Майклс, профессор Калифорнийского университета.
Сейчас в Соединенных Штатах говорят о том, чтобы строить новые атомные электростанции не по разным, как прежде, а по стандартным проектам, и чтобы все они были относительно небольшими. Можно ожидать, что создание таких станций, как и любого другого товара, будет поставлено на поток, тогда и стоимость их строительства со временем значительно снизится. При этом необходимо всегда иметь выбор между различными видами топлива для энергетики, потому что постоянно меняющиеся их цены – это фактор риска. То же самое касается тепловых электростанций, работающих на угле, на долю которых сегодня приходится более половины всей электроэнергии, вырабатываемой в Соединенных Штатах.
Без государственной поддержки, как считают многие эксперты в Европе, представить себе развитие атомной энергетики невозможно. Иначе она просто не выдержит конкуренции. В России, например, руководители отрасли уверенно говорят сегодня о том, что через 20-25 лет на атомных станциях будет производиться уже 25% всей электроэнергии страны, а не 15-16, как сейчас. Из Москвы Дмитрий Скрябин, инвестиционная компания «АТОН».
Да, безусловно, я считаю, что изменится эта доля в сторону увеличения, однако отнюдь не по экономическим причинам, а по причинам политики государства. Ни для кого не секрет, что есть государственная поддержка развития ядерной энергетики в России, и, может быть, в долгосрочном плане это оправдано на период там 50-100 лет, но в ближайшие те же 20-30 лет навряд ли строительство и эксплуатация атомных станций будет экономически оправдано.
В отличие от России или Франции, в Соединенных Штатах атомная энергетика практически полностью частная. Роберт Майклс, профессор Калифорнийского университета.
Сегодня на 64 атомных электростанциях США работают 103 реактора. Подавляющая их часть принадлежит частным компаниям, оказывающим коммунальные услуги. Остальные являются муниципальными и принадлежат властям штатов. Под контролем федеральных властей находится лишь несколько небольших атомных станций, в основном экспериментальных. Они стоят особняком в общей корпоративной системе коммунальных служб США.
Если теперь, по опыту Франции, в Соединенных Штатах предлагается строить новые атомные станции не разными, как прежде, а по стандартным проектам, можно ли, на ваш взгляд, ожидать, что доля атомной энергетики существенно возрастет?
Атомные станции не станут доминирующим производителем электроэнергии в Соединенных Штатах, хотя их количество в будущем, скорее всего, значительно увеличится. Они просто станут одним из вариантов экономического выбора энергокомпании, ведь электроэнергия должна вырабатываться круглосуточно и максимально эффективно. В этом смысле использование природного газа, например, оптимально лишь несколько часов в сутки. Так что американская атомная электроэнергетика, на мой взгляд, будет развиваться только вместе с другими энергетическими отраслями. Но как именно, предсказать пока трудно.
Из Москвы Дмитрий Скрябин.
Я полагаю, что без государственной поддержки в обозримом будущем ядерная энергетика не является хоть сколько-нибудь конкурентоспособной. Расчеты показывают, что, отталкиваясь от текущих уровней цен и затрат на строительство того или иного объекта, для того, чтобы атомной станции быть конкурентоспособной, цена топлива, цена газа для тепловых станций должна возрасти как минимум раза в 4, что в ближайшем будущем, наверное, маловероятно.
Из всех известных на сегодня проектов строительства новых атомных электростанций, самый крупный в Китае. Здесь правительство готово инвестировать не менее 50 миллиардов долларов, почти как в России, на создание 30 новых станций в дополнение к 9 уже существующим. Но даже в том случае, если проект будет реализован полностью, доля атомных станций в производстве электроэнергии в Китае к 2030 году составит лишь 5%. Предполагается, видимо, что большая ее часть, как и сегодня, будут производить обычные тепловые станции, работающие на угле, которого в стране хватает, в отличие от нефти или газа. В Европе, как считает руководитель отдела природных ресурсов Рейнско-Вестфальского института мировой экономики в Эссене Мануэль Фронде, также не стоит ожидать существенных перемен в нынешней структуре топливного баланса электроэнергетики.
Нужно выиграть время, пока не утвердятся технологии альтернативных источников энергии. Они должны быть, с одной стороны, экологически чистыми, а с другой – экономически выгодными. Конечно, государство всегда может попытаться как-то повлиять на развитие той или иной отрасли энергетики, но в конце концов все решает исключительно экономическая целесообразность. Поэтому в обозримом будущем, на мой взгляд, ставка по-прежнему будет делаться на обычные тепловые станции, а также на эксплуатацию уже существующих атомных.
Сегодня новые атомные станции строятся, или их проектирование завершается, в Индии, Японии, на Тайване и в Южной Корее. Что касается Северной Америки и Европы, то первым за последние 10 лет таким проектом стало строительство новой атомной станции в Финляндии, начатое в прошлом году. Он интересен прежде всего набором участников. Заказчик строительства – консорциум финских компаний, среди которых, помимо производителей бумаги и целлюлозы, государственная энергокомпания «Фортум» и несколько муниципалитетов. А строит новую атомную станцию в Финляндии французская компания «Арева», также контролируемая государством.
Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Thank you. прибыл с Дона с женским эскадроном лошадей 200 с бабами вместе.
Провинциальный театр – это, на мой взгляд, макаронная фабрика. Это уже продукт делается не для души, а для какого-то потребления.
Поверх барьеров провинциальные артисты. В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в Белоруссии переворот. По словам Лукашенко, в Беларуси действовали 72 такие организации, и деньги для них поступали через Украину, Прибалтику и Польшу. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи государств, членов Большой Восьмерки. В документе говорится, что в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. Президент Чечни Алу Алханов предлагает на пост премьера Рамзана Кадырова. Голосование в парламенте может состояться в эту субботу. Генпрокуратура России возбудила против Бориса Березовского новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОСа оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания МАГАТЭ 6 марта. Дипломаты из Великобритании, Германии и Франции встретятся с представителями Ирана Али Лариджани 3 марта в Вене. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который должен быть представлен парламенту в марте. США и Индия достигли важнейшего соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Лидеры двух стран объявили об этом после переговоров в Дели. Среди погибших при взрыве у консульства США в Карачи американский дипломат. Теракт был совершен в преддверии прибытия в Пакистан президента США Джорджа Буша. В Багдаде совершено покушение на ведущего суннитского политика. Сам Аднан ад-Дулайми, лидер главного суннитского политического блока, не пострадал. Убит его телохранитель.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Лучшая борьба с терроризмом, переговоры, опыт Испании и положение прессы накануне выборов в Беларуси. В центре политических дискуссий в Испании уже несколько месяцев находится вопрос о целесообразности вести мирные переговоры с баскской вооруженной группировкой ЭТА. Переговоры еще не начались, но их возможные результаты уже подвергаются критике со стороны парламентской консервативной оппозиции. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Баскские сепаратисты ведут вооруженную борьбу за право самоопределения своего региона, страны басков, на севере Испании уже более 40 лет. Жертвами террора за это время стали около 900 человек, в основном сотрудники испанских органов правопорядка и военные, а также политики и люди случайные, прохожие, оказавшиеся на месте теракта. Полицейские меры борьбы с ЭТО, на которые испанские власти делали ставку все эти годы, не дали практически никаких результатов. Потери организации в связи с арестами всегда быстро восполнялись баской молодежью. Сепаратистские и националистические тенденции в стране басков очень сильны. Так что группировка сегодня по-прежнему представляет реальную опасность. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо.
Не будем обманывать себя и выдавать желаемое за действительное. Это жива, полностью сохраняет свою боеспособность и способна совершать любые теракты. И это несмотря на все усилия правительства в борьбе с терроризмом.
То, что терроризм не победить только зачистками, облавами и арестами, вполне осознает нынешнее правительство соцпартии. В прошлом году оно заявило о готовности вести переговоры с группировкой ЭТА, выдвинув в качестве условия предварительный отказ экстремистов от насильственных форм борьбы, то есть от террора. Правительство считает также недопустимым обсуждение в ходе этих переговоров каких-либо политических вопросов, связанных с будущим государственным статусом страны басков. Курс на мирное решение баской проблемы поддержал и парламент. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Есть обстоятельства, которые позволяют мне выразить уверенность в том, что вскоре может начаться мирный процесс. Его успех будет зависеть от многих факторов. Это дело долгое и сложное.
Как отмечают местные наблюдатели, уверенность испанского премьера основана на том, что представители баскских радикалов тоже хотят начать переговоры. В заявлениях, которые это публикует в баскской газете «Гара», неоднократно говорилось о желании группировки приступить к мирному диалогу. Кроме того, баски практически объявили властям перемирие. 2,5 года они никого не убивают. О мире неустанно повторяет в публичных выступлениях Арнальдо Отеги, лидер, находящийся под запретом, но активно действующий партии Батасуна. Эта партия считается политическим крылом ЭТА. Арнальдо Отеги.
Мы предлагаем мирное решение конфликта, ведь и баскам, и испанцам нужен справедливый и прочный мир. В ближайшие недели наши предложения обретут конкретную форму. Таким образом, мы сделаем первый шаг к миру для испанского государства и для баскского народа.
Ситуацию, сложившуюся в последние месяцы в стране басков, анализирует Жосу Жонимас, лидер, правящий в регионе Баской националистической партии.
Есть факторы, которые вселяют в нас надежду на мир. Во-первых, отсутствие терактов со смертельным исходом. Во-вторых, самой это весьма сильны желания покончить с насилием и заняться политикой. Не новость, что подавляющее большинство басков отрицает насилие. Но теперь даже те, кто ранее его поддерживал, считают, что терроризм должен исчезнуть как явление. Все это объективные факторы.
По сообщениям печати, уже разработана примерная схема, как будет протекать мирный процесс, который называют по аналогии с Ближним Востоком «дорожной картой». Так, на переговорах с властями будут обсуждаться лишь вопросы, касающиеся самой группировки и ее членов. К примеру, положение баскских заключенных в испанских тюрьмах. Это хотело бы амнистии для всех, но если это невозможно, то хотя бы перевода всех осужденных за терроризм, находящихся в разных местах заключения, в тюрьмы страны басков, чтобы родственникам было сподручнее навещать их. Начаться переговорный процесс должен с заявления «это об отказе от терроризма». Фернандо Мураледо, госсекретарь по связям с прессой.
Правительство ждет вначале от ЭТА заявление об окончательном отказе от насилия. Когда заявление появится, правящий кабинет обратится в парламент с тем, чтобы вновь получить от него мандат на ведение переговоров. Полагаю, что начало мирного процесса с нетерпением ждет все испанское общество, и не только избиратели правящей соцпартии, но и те, кто поддерживает консервативную оппозицию.
Разумеется, было бы наивно полагать, что это после 40 лет борьбы откажется от нее лишь для того, чтобы помочь своим активистам, отбывающим тюремные сроки. Группировка считает, что отныне решить баскскую проблему, то есть добиться больших прав, включая право на самоопределение, можно за столом переговоров. Время для этого подходящее, ведь испанское правительство проводит реформу государственного устройства, пересматривает в сторону расширения прав статус автономии регионов, входящих в состав государства. По сути, речь идет о федерализации Испании. Госсекретарь Фернандо Мураледо.
Одна из главных задач правительства – совершенствование автономной структуры нашей страны. Исполнилось 25 лет со времени принятия ныне действующего статуса автономии. Тогда были иные времена. Испания не входила в состав Европейского Союза. Отдельные регионы страны еще не получили должного развития и экономического, и политического, не имели опыта самостоятельного управления. Сегодня мы должны адаптироваться к новым реалиям. Наша реформа автономного устройства государства преследует цель улучшить жизни всех граждан Испании.
Похоже, что на желание это перейти к мирному диалогу повлияли и планы баскского регионального руководства. К выработке проекта нового статуса своего региона баскские власти намерены привлечь все политические силы, включая представителей Батасуны. Консультации о проведении баскского круглого стола уже ведутся, говорит руководитель местного правительства Хуан Хосе Ибаречи.
Мы должны смотреть в будущее с уверенностью, что конфликты не могут разрешаться путем насилия, а лишь посредством диалога и переговоров. Таково требование современности. Это позволит нам жить в более справедливом и более надежном мире.
Разумеется, надежды на обретение прав на самоопределение путем переговоров остаются лишь надеждами. Кстати, их разделяют далеко не все баски. К тому же проект регионального статуса, после того, как его примут местные законодатели, подлежит обсуждению и принятию в центре, в парламенте Испании. Между тем, сам факт возможных переговоров с ЭТО вызывает резкую критику испанских оппозиционеров-консерваторов, которые видят в переговорах шаг к развалу страны и унижение национального достоинства испанцев. Консерваторы, которых многие считают наследниками тоталитарного мировоззрения умершего 30 лет назад диктатора Франко, полагают, что с басками надо продолжать бороться лишь полицейскими методами. А любые переговоры – это политическая уступка террористам. Ангель Асебес, генеральный секретарь консервативной народной партии.
Премьер-министр Испании поменял свои взгляды. Теперь он не борется с терроризмом, а ищет с ним мира, и за этот мир собирается заплатить политическими уступками.
Итак, непростые отношения между левым правительством социалистов и консервативной оппозицией после принятия курса на мирное решение баскской проблемы резко обострились. В парламенте царит атмосфера постоянного скандала. Дискуссии то и дело сменяются оскорблениями. Сколько лет может продлиться баскское вооруженное противостояние и сколько жертв оно еще принесет, консерваторов особо не интересует, считают местные обозреватели. Главное ничего не менять, не идти ни на какие компромиссы. Исабель Тосино, бывший министр, одна из теоретиков Народной партии.
Мы дожили до того, что у нас все определяют террористы ЭТО. Именно они полностью контролируют правительство. Все это меня крайне тревожит, потому что ЭТО раньше была слабой и деморализованной. А теперь террористы воспрянули духом и задают всему тон. Но общественности говорят о мирном процессе, и что будто бы мы, деятели Народной партии, противимся этому процессу.
Правда, еще 6 лет назад консерваторы, находившиеся в то время у власти, сами вели переговоры с ЭТО. Переговоры проходили в Женеве и закончились неудачей. Об этом Народной партии, естественно, напоминает нынешнее правительство. Припоминают ей то, что тогдашний премьер-консерватор Аснар вовсе не называл это, как теперь, преступной бандой убийц, а именовал уважительно движением за национальное освобождение страны басков. Ну а социалисты, находившиеся тогда в оппозиции и считавшие борьбу с терроризмом делом государственным, не мешали переговорам. Нынешнюю позицию консерваторов правительство объясняет не столько приверженностью к силовым методам борьбы с терроризмом, сколько стремлением использовать любой повод для конфронтации в межпартийной борьбе в попытке отправить правительство в отставку. Мария Тереса Фернандес де ла Вега – первый заместитель председателя правительства Испании.
Нам не представляется конструктивным использование оппозиционной партии темы борьбы с терроризмом в своих узкопартийных целях. Такой подход вредит государственным интересам. Я думаю, эту позицию испанское общество не одобряет.
Правительство Испании постоянно приводит пример Великобритании, где мирный процесс в Северной Ирландии поддерживался сменявшими друг друга у власти консерваторами и лейбористами. О том, что любая борьба с терроризмом – дело не одного лишь правительства, а общенародное, и посему требует не сопротивления, а поддержки со стороны оппозиции, напомнил испанцам социалист Фелипе Гонсалес, также бывший премьер, занимавший этот пост 15 лет.
Gobierno tiene la responsabilidad.
На правительстве лежит ответственность за борьбу с терроризмом, а оппозиция морально обязана поддерживать эту борьбу, даже если правительство в чем-то ошибается.
Власти упрекают также оппозицию в манипуляции чувствами жертв терроризма, в использовании этих людей в своем противостоянии курсу на мирные переговоры. Ведь представители Народной партии утверждают, что переговоры – это предательство памяти тех, кто погиб от рук террористов, что это оскорбление в адрес пострадавших от террора. Недавно оппозиционеры провели в Мадриде грандиозную антиправительственную манифестацию якобы под эгидой Ассоциации жертв терроризма. Правда, жертв на ней было совсем мало. Основная масса – сторонники консервативной оппозиции, лица, ностальгирующие по режиму Франко. Они приехали в Мадрид со всех уголков Испании, чтобы вспомнить, что при тоталитаризме с басками расправлялись без пощады. Правда, тот факт, что жестокость привела лишь к усилению это, никто так и не вспомнил. Председатель Ассоциации жертв терроризма Франциско Хосе Алькарас заявил в ходе манифестации.
«Нос матаван, ahora...»
Нас убивали, нам не дают спокойно жить. Мы требуем от правительства, чтобы с преступной бандой террористов, когда она сложит оружие, разговаривали бы только представители силовых структур, чтобы их допрашивали, судили и чтобы они полностью отбывали наказание и не пользовались никакими льготами.
Впрочем, автора этого патетического заявления даже нельзя назвать жертвой террора. Его никто никогда не убивал. Пострадал 20 лет назад от террористов его брат. Ну а сам Аль-Карас, и в этом его обвиняют подлинные жертвы террора, выполняет политический заказ консервативной оппозиции. Одновременно значительная часть испанцев, действительно являющихся жертвами ЭТА, в антиправительственных маршах не участвует и считает, что главное сейчас не жить злобой и местью, а установить мирный диалог для того, чтобы в Испании больше никто никогда не страдал от террора. Роберто Манрике, руководитель региональной ассоциации жертв терроризма Каталонии.
Эта манифестация носит узкопартийный характер, отвечает интересам противников нынешней власти. Мы к ней не имеем никакого отношения и не разделяем взглядов ее участников.
Положить конец насилию в стране басков весьма непросто. Речь идет о столкновении множества политических интересов. Возобладает ли над этими интересами стремление к миру?
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Европейская комиссия выразила беспокойство по поводу ситуации в Беларуси и призвала Александра Лукашенко предоставить равные права всем кандидатам на пост президента страны. В Минске избит и задержан кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин. Президентские выборы в этой стране состоятся 19 марта. Какими возможностями располагают кандидаты, чтобы вести кампанию через прессу? Об этом мой коллега Олег Панфилов.
8 февраля было принято постановление о порядке использования эфирного времени и площадей в государственных электронных и печатных средствах массовой информации. В случае, если негосударственные СМИ будут использованы в качестве предвыборной агитации, то это может повлечь претензии к данному средству массовой информации со стороны контролирующих органов. 10 февраля Комитет защиты журналистов, международная организация, расположенная в Нью-Йорке, распространила пресс-релиз, в котором выражается обеспокоенность состоянием белорусской прессы, преследованием независимых газет, отсутствием равных возможностей для всех кандидатов. В студии со мной находится Алекс Люпис, координатор программ по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов, а на связи с нами по телефону из Минска Светлана Калинкина, шеф-редактор независимой газеты «Народная воля». Алекс, что стало поводом для вашего заявления?
Повод нашего заявления был, во-первых, привлечь внимание общества и западных чиновников, и западную прессу на ухудшение ситуации свободы прессы в Белоруссии. Нам иногда нелегко привлечь внимание на ситуацию в Беларуси. Из-за президентских выборов мы решили, что надо более активно работать по этому вопросу.
Вы только что вернулись из Беларуси. Каковы ваши впечатления? Вам удалось встретиться с кем-то из государственных чиновников? Угу. Как вас, кстати, принимали? Угу. И вообще очень странно, что в такой ситуации белорусские власти выдали вам визу.
Да, это было немножко неожиданно, но я только получил визу после того, как я обещал, что не буду писать или не должен писать о ситуации в Белоруссии. Мы послали факсы к президентской администрации, в Министерство информации, в прокуратуру и в Белпочту, хотели с ним встретиться, обсуждать ситуацию, и все отказались от встречи. И было интересно, что Министерство информации сказало, что в стране нету проблемы со свободой слова, и из-за этого нету причин встретиться. Так что никакого официального контакта не было, и они не желали.
Светлана, вы живете в Беларуси, и вы шеф-редактор самой крупной независимой газеты, одной из немногих, которая сейчас выходит в Беларуси. Как вы видите внутри, как началась эта предвыборная кампания? Действительно ли нет равных возможностей для кандидатов, чтобы они объяснили населению свою предвыборную кампанию?
Власти стали готовиться к этой выборной кампании еще задолго до того, как ее объявили. В конце прошлого года, еще в октябре месяце, негосударственные газеты, в том числе и наша газета, получили уведомление о том, что они не могут печататься в Беларуси, не могут продаваться в киосках, а у нас монополия на продажу газеты у государства. И с этого года почта не доставляет независимые газеты подписчикам. И поэтому нынешнее решение Центрсберкома о том, что негосударственные СМИ не должны будут наказаны, если они будут что-либо писать о президентских выборах, то, что можно расценить как агитацию, просто оно, мне кажется, уже излишним. Потому что на данный момент практически все негосударственные СМИ, очень немногочисленные, которые остались, они просто реально не имеют выхода на аудиторию, не имеют выхода к читателям. В этих условиях и проходит предвыборная кампания. По всем телеканалам они у нас только государственные, по всем радиостанциям они у нас только государственные, и по всем государственным газетам фигурирует один человек, президент Лукашенко, и это не расценивается как агитационная кампания за него.
Светлана, мы с вами говорим уже о констатации того, что сейчас происходит в Беларуси. Мы, наверное, все-таки должны говорить о том, каково настроение белорусских журналистов, есть ли возможность, есть ли желание каким-то образом восстанавливать право на свободу слова в Беларуси. Как вы думаете работать в дальнейшем? Ведь если победит президент Лукашенко, мы знаем о том, как он побеждал на предыдущих выборах, он начинал мстить журналистам за то, что они не все поддерживали его кандидатуру. Что будет дальше?
В Беларуси есть мнение у некоторых, что после президентских выборов, наоборот, ситуация несколько смягчится, что касается СМИ. Лично я это мнение не разделяю, и я, наоборот, считаю, как и вы, что ситуация усугубится, поскольку третий президентский срок для Александра Лукашенко будет не просто сложным, а очень сложным. И власти уже сегодня делают вид, что в стране ничего экстраординарного не происходит. Именно поэтому вот Алекс Лупис, в частности, получил объяснение «нет проблем со свободой слова». Точно такие же объяснения получали представители евроструктур, которые хотели провести в Минске круглый стол, например, по поводу проблем со свободой СМИ. Но белорусские власти говорят, что нет, таких проблем нет, все нормально. То, что все-таки газеты выходят, журналисты остаются, не уезжают и по-прежнему работают в стране, здесь, в Белоруссии, это, как мне кажется, вот и есть наш главный ответ на то, что происходит и на те действия властей, которые, ну, предпринимаются в отношении нас. Я не знаю, не могу прогнозировать, будут ли возбуждены по результатам этой кампании уголовные дела там, по клевете или по дискредитации. Но такие дела были после прошлых, например, парламентских выборов и по референдуму. Ну, на войне как на войне, мы знаем, мы готовы. Хотя, конечно, ну, хотелось бы подольше оставаться по эту сторону баррикад.
Светлана, скажите, ваш пессимизм связан с недавним ужесточением уголовного законодательства, когда людей будут преследовать или должны преследовать за то, что они попытаются посягнуть на святое имя президента и вообще как бы на государственный строй?
Изменения, которые внесены в Уголовный кодекс, из которых появились соответствующие статьи, это только форма. На самом деле мои опасения и мой пессимизм связан с тем, что в Беларуси власти просто давно уже вообще отошли от каких бы то ни было правил игры. Правил не существует, не существует законов, которые как бы надо соблюдать. Делается все, руководствуясь политической целесообразностью. И еще до того, как были внесены изменения в Уголовный кодекс, у нас журналисты сидели в тюрьме. Отсутствие соответствующей статьи в Уголовном кодексе никак не повлияло на ход тех уголовных процессов. Я вас уверяю, вот у нас сегодня заведены уголовные дела по факту граффити политических. Статьи, соответствующие в Уголовном кодексе, нету, но политическая целесообразность движет, и людям грозит до 6 лет лишения свободы. Нет правил, и сегодня это, наверное, самое страшное, что происходит в Беларуси, потому что власть уже даже перестала делать вид, что она цивилизованная.
Спасибо, Светлана, и Алекс Люпис, напоминаю, что он является координатором в Комитете защиты журналистов, организация, которая расположена в Нью-Йорке и координирует программу по Европе и Центральной Азии. Алекс, вот ваша организация собирает информацию, она распространяет какие-то заявления, обращения. Есть ли какие-то более практические способы для того, чтобы помочь в данном случае белорусским журналистам? Я знаю, что вы периодически встречаетесь с дипломатами, что вы распространяете информацию, в том числе и международные, и финансовые организации, и другие международные организации, которые имеют возможность влиять на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Расскажите, это возможно?
Да, главная цель нашей организации – это чтобы привлечь общественное мнение и чтобы лоббировать по этому вопросу. Это, к сожалению, не имеет какого-то значительного влияния на политику в Беларуси, потому что они вообще не следят за свой международный имидж. Иногда, да, мы пробуем как-то более конкретно помогать журналистам, но я думаю, из-за ситуации безопасности мы решили лучше об этом в живом эфире не говорить, потому что уже так опасно для журналистов, что если они будут получать помощь от западной организации, это уже причина властям их расследовать, и кто его знает, что может с ним случиться.
Тем не менее, я хорошо знаю, что заявления, обращения, материалы Комитета защиты журналистов и организации «Репортеры без границ» и многих других организаций, которые следят за состоянием свободы слова, их читают, эти документы, в различных организациях, начиная с Международного валютного фонда, в структурах международных организаций ОБСЕ и Совета Европы, и Евросоюза, и Организации Объединенных Наций. Светлана, скажите, насколько сейчас вы чувствуете помощь не со всего мира, но, по крайней мере, с той части мира, которая хотела бы видеть Беларусь страной с демократическим режимом?
За многие-многие годы, в течение которых мы говорили о своих проблемах, нас слушали, но слушали, может быть, не очень заинтересованно. Сейчас впервые, на самом деле, то, что происходит в Беларуси, впервые вызывает уже серьезные опасения у различных структур, не только таких, как, например, CPJ, которые давно говорили о том, что происходит в Беларуси вопиющее с свободами. Сейчас уже эта такая обеспокоенность, она и у стран, и очень авторитетных организаций. Помощь моральная, помощь очень велика. И я считаю, что вот те островки немногие, которые пока в Беларуси остались, островки свободы я имею в виду, они только благодаря этому еще и остались. Но я очень боюсь, что после выборов президентских 19 марта этот интерес будет утрачен, потому что ожидание оранжевой революции в Беларуси тоже очень велико. Хотя мне кажется, что это такой простой взгляд на ту проблему, которая у нас. Давайте не будем забывать, что Беларусь – это все-таки на самом деле диктатура. И далеко не такая мягкая, какая она была на Украине при Кучме. Лукашенко не Кучма. Белорусские СМИ совсем не такие, как украинские СМИ. И наши олигархи, они все возле президента, возле управления делами президента.
Спасибо, Светлана. И последний вопрос Алексу Люпесу. Вы каждый год к 3 мая, Всемирному дню свободы прессы, распространяете пресс-релиз, в котором отмечаете фамилии тех руководителей тех стран, которые более всего оказывают давление на журналистов, и вы их прямо называете врагами прессы. Какое место сейчас Беларусь занимает среди других стран мира по уровню несвободы?
Беларусь, к сожалению, в самой худшей группе стран, когда говорим о репрессии против журналистов, туда включаем и Кубу, и Бурму, и Саудовскую Аравию, и Узбекистан, и Туркменистан. Так что это самая репрессивная группа режимов против журналистов.
Спасибо. Мы говорили о состоянии белорусской прессы в предвыборную кампанию. И с нами по телефону на связи была Светлана Калинкина, шеф-редактор независимой газеты «Народная воля», а в студии Алекс Люпес, координатор программ по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов, который находится в Нью-Йорке.
Это был Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук.